истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
18:09. Добрый всем вечер. И сегодня у Натальи Ивановны Басовской. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Новый герой. Я не знаю, насколько он герой вашего романа.
Не насколько. Но у него и так было достаточно.
Он герой Полтавского романа, скорее.
Любого.
И причем с такой историей, там, ущербный мальчик, который становится блестящим оратором.
Вы сейчас
оратором
все расскажете.
Нет.
Алексей Алексеевич всегда в таких случаях говорит, вот вы уже все рассказали.
Вот и все и рассказали. Ничего не буду рассказывать, я лучше спрошу у слушателей, предложив им наш академический дилетант. У нас должно быть издательство «Академия», у нас должен был этот номер «Дилетанты» 9-й, потому что там много об Академии наука и ее истории. И вот 10 дилетантов мы разыграем. Если вы ответите на довольно простой вопрос. Граф Мирабо сегодня у нас, Оноре Габриэль Рикетти Мирабо. И есть точка на карте, потому что не провинция, не страна, а точка на карте, которая роднит графа Мирабо и роднит графа Монте-Кристо. Пожалуйста, скажите, что это за точка? Это вопрос скорее на скорость, я так думаю, потому что вы должны сразу себе представить эту точку. И напишите нам смс-ку +7 985 970 45 45. Итак, как в сказке Гофмана, родился ребенок, вызвавший ужас.
Но прежде чем он родится, я немножко скажу, что о нем написано целая литература, чтобы понять, что уложить в один короткий разговор такую личность совершенно невозможно. И она необъятна, интересна. Ну, источники, которыми пользуются специалисты, тоже бесконечны. Ибо осталось много томов опубликованных, его писем, к нему писем. А многотомное сочинение по истории Пруссии при Фридрихе II, при Фридрихе Великом, его полемические произведения, парочка романов, причем в очень, очень специфическом жанре. То есть это необъятные источники. Вообще никогда нельзя сказать, что они изучены до конца, но тут и объем огромен. И литература. Но на русском языке я просто могу сказать, что особенно интересно. В серии Павленкова «Жизнь замечательных людей» под авторством Васильев, это псевдоним, на самом деле это известный эмигрант-либерал, и потому под псевдонимом Павленков печатает, Берви Флеровский, очень известный человек, который сочетает талантливое перо литературное с глубоким знанием предмета. Но как у всех пишущих или писавших о Мирабо, есть свое отношение. К Мирабо были предвзяты все. В разные стороны. Но вот такой чего-нибудь очень объективного не получалось. Что-то раздражает этого автора. Есть прекрасная книга нашего советского автора Альберта Захаровича Манфреда, которого бесконечно уважаю.
Да.
И книга которого «Три портрета эпохи Великой Французской революции», да, вышедшая в Москве в 1978 году, заметьте, 78-м, в разгаре застоя, как часто смешно говорят.
Кстати говоря, отметим блеск вот такой популяризаторской, исторической мысли.
Это чисто научное. Там
это время Манфреда, время Эдельмана.
Да.
Это 70-е
годы. Это просто
годы,
наука, да, написанная по-человечески. Он никакой не популяризатор. Вот не согласна, Сергей Александрович.
Да.
Он прекрасный автор, но...
А я считаю популяризаторами строгих людей, да, которые просто хорошо
по-человечески
пишут.
Он блистателен.
Хорошо и точно пишет.
Он блистателен. И эта книга «Три портрета» была, я помню, отдушенной, на фоне скучной, преимущественной, скучной, неинтересной, а в науке неудобно читаемой литературы. И, конечно, единственное, в чем прорвало его, что вполне такого трибуна большевистского из него никто не смог сделать, это то, что из трех портретов Руссо, Мирабо и Робеспьер самым неинтересным был Робеспьер. Хотя заказ был, конечно, воспеть этого якобинца.
Чтобы подойти от Руссо через, да, Мирабо.
К высшей точке, как говорили, да, да, к вершине трагедии, да, французской революции. А граф Мирабо был самым ярким. Есть переводная книга французская Рене де Кастро. Я просто не очень люблю эту вот эту билетаризированную краснишку, но неплохая. С подзаголовком Мирабо, подзаголовок хорош, «Несвершившаяся судьба». Это современная серия «Жизел», 1986 год. Первое издание нет, парижское, а «Жизел» позже.
Ну вот вы ответили на вопрос наших слушателей, был в интернете. Как вы относитесь к этой книге?
Я не вижу в ней ничего плохого. Автор очень добросовестно старается показать, вот не свершившаяся судьба, бесконечно огромные задатки этого человека и, в общем, крах. Который он, многие думают, что он потерпел его только после смерти, переноса останков, но многие эти яркие персонажи, им нет покоя после смерти. Ну и при жизни тоже. Не сложившаяся судьба. Но мне нравится, что в этой книге нет окончательного суждения, окончательного приговора. Итак, кто же он такой? Легендарная личность начального этапа Великой Французской революции, как у нас называют революцию французского 18 века. Считается, что Маркс назвал его львом революции, я в этом не уверена. Насколько я помню, кто-то до Маркса, но в середине 19 века не было принято, не было понятия его цитировать, плагиат, часто пересказывали слова других. И оно как-то приросло к марксовой оценке. Лев, что лев, то лев. Но, конечно, только начального этапа. Выдающийся оратор, вот выдающийся. И, пожалуй, это кажется как раз у де Кастро, до восхищения его ораторскими талантами, которых мы не слышали, потому что не было диктофонов, но они так пересказаны людьми-современниками, он написал «Первый оратор мира». Ну, вот говорится об отношении к персонажу. Автор влюбляется в персонажа. Ну, и великий Бон-Виван, по-французски говоря, человек... сочетавший вот это расточительство аристократическое, готовность жить в долгах и всегда живущий в долгах, бесконечные романы, с тем, что и он же узник и мученик. 15 лет своей жизни, с перерывами небольшими, он проводил из тюрьмы в тюрьму. Странное сочетание. И вот тем интереснее о нем поговорить. Первонаперво родился и он, как вы говорите, пугающий. Да, настолько странны сведения о том, каким он явился на свет, что я не полностью им верю. Отец, маркиз Виктор Рикетти де Мирабо, родился в год смерти Людовика XIV, то есть отец той эпохи человек, но и начинающегося просвещения, разгорающегося просвещения. Виктор, отец нашего Оноре Габриэля, встречался с самим Монтескью, имел с ним беседу. И в сущности Виктор Мирабо, хотя он не так известен у нас, как деятель просвещения, должен быть причислен к разряду просветителей, ну, скажем так, второй ряд, что ли. Он не Руссо и не Монтескью, но где-то недалеко.
Одновременно недалеко. Среди людей, которые пытались провести реформы, да, при старом режиме, как, да, Некер, как вот, ну, очень многие...
Он больше всего, как раз вы совершенно правы, был склонен, отец Мирабо, к экономическим вопросам. Да. Он был экономист и в сущности, не в лоб, не громко, но достаточно отчетливо, показывал, что без преобразования основы материальной того, что называл старым порядком, Франции не прожить. Ну, обрел громкую славу, слишком громкую, что привело его, как всегда, при абсолютизме, рано или поздно в тюрьму. Но сначала о матери. Отец был совершенно... Ну да, посидел он совсем немного. Любопытно, мы с Сергеем Александровичем перед эфиром говорили о многом, в том числе о мадам Помпадур. Угу. Вот это фаворитка Людовика XV... убедила мужа выпустить быстренько Виктора де Мирабо. Почему? Чтобы его слава не стала еще больше. Он и так был знаменит на всю Францию, но не только на Руси, любит мучеников. И как-то сердцем к ним прикипают, во Франции тоже. Она убедила быстренько его освободить и сослать в имение. Но он стал еще более популярен. Мать Женевьева де Вассан. Брак по расчету. Но он хорош тогда и в аристократической среде абсолютно нормален, когда расчет правильный. Некрасивая, но знатная и богатая. Но ведь до ее богатства руки отца Мирабо никак не могли дотянуться. Всю жизнь они с матерью, доходя постепенно до страшной громкой ненависти, боролись за то, кто первому хватит ее приданое и вообще, где ее приданое. А семейство Вассанов сумело так сделать, что ничего при жизни Виктор не получил. Где-то совсем на склоне лет они уже продолжали торговаться, уже вмешали детей, в частности, нашего Оноре.
Да, нашему Оноре это передастся по наследству.
Передастся.
Вот это наследство.
Он продолжит.
Тяжбы он получит обязательно.
Итак, он у них старший. До него был младенец. Да, расчет оказался плохим. Отношения плохие. По нарастающей. Но при этом 11 детей. Это вот тоже сочетание, кажущееся странным, но не будем углубляться в эти скользкие сферы. Первенец их умер. Ирония судьбы какая-то злобная. Виктор все время писал свои труды, и первенец в очень раннем возрасте, около года, что ли, выпил бутылочку чернил, отравился, спасти его в те времена не смогли. А вторым родился Оноре. И вот тут легенды о том, каким он родился. Огромная голова, ну, это правда, как-то у него была большая голова. Вывернутая нога, ну, вывих в такой природах, это дело распространенное. Как пишут, уздечка на языке, как-то не так. Боялись, что не научится говорить. Зато,
да,
когда научился.
Да,
зато уж,
да,
когда научился, да, так научился. После его выступлений публичных, ярких, молодая публика выносила его от восторга на руках. И говорят, что два зуба. Поскольку то же самое сочиняли про Ричарда Третьего...
Но дело в том, что есть ребята, которые уже рождаются,
да,
с зубами.
Но
да,
почему-то это приписывают только вот таким неочевидным гуманистам. Ну, допустим, таков. Ему было 3 года, и он едва не умер от оспы. И вот как нарочно мать старалась его излечить, использовала какие-то протирания, которые оказались трагически неудачными. Это бывает не только в 18 веке, мы понимаем. В итоге эти оспины врезались в его лицо еще глубже и навсегда. И вот мальчику было всего 10 лет, когда отец в одном из писем написал: его отец, Виктор, почти просветитель, это о ребенке 10 лет. Чудовище в физическом и нравственном отношении. Все пороки соединяются в нем. Это что ж такое? Как могло такое случиться?
Наверное, называли его ураган. Ураган, еще
да?
Называл его папаша. А брату своему он написал: ваш племянник больше похож не на вашего племянника, а на племянника дьявола.
Ужасающее отношение отца во всем этом выражено. И самое главное, что, наверное, здесь уже сказывается и растущая неприязнь к жене. Потому что, пожалуй, видимо, это правда, он был один, этот Оноре, который был внешне похож на родственников некрасивой матери. А остальные в род Виктора, отца, и в сущности были почти красавцами. Растущая неприязнь к матери переносится на этого необычного мальчика. Остальные дети практически красавцы, и мать, и отец пишет: весь в мать, в проклятых Вассанов. А в основе то, что они не дают приданого, на которое рассчитывали. В 1765 году, он родился в 1749, с 65 по 1766 обучается в пансионе некоего аббата Шокера, где отец рассчитывал на строгость нравов. Строгость была, но там начали проявляться и редкие способности этого ребенка. Он написал такой необычный, такой яркий для почти ребенка текст речи в честь принца де Канде. Он родился монархистом, он умрет монархистом, хотя он революционер. Вот я надеюсь к концу разговора объяснить, как это, по возможности объяснить, как это могло быть в одном лице. В доме отца прекрасная библиотека, он читал античных авторов, он изучал их стиль, он подражал, он развивал его. И тут, наверное, к отношению отца примешалось еще одно. Намечающаяся ревность. Да, вдруг он единственный не красавец, зато такая умница. Отец в юности, прямо с юности, запретил Оноре носить имя Мирабо, его имя отца. Оно, мол, известно всей Франции, а ты еще неизвестно кто и к тому же чудовище. И Оноре учится и начинает свою службу, это военная служба, под именем, как велел отец, Пьер Бюфьер – это название одного из поместий. Звучит совсем не так, как маркиз де Мирабо. И, в общем, он уже вот здесь принижен железной волей отца. Видимо, реакция на это унижение у этой довольно львиной от рождения натуры была однозначно понятная. Делать все наоборот. И он начинает делать все наоборот. Он делает долги. Он соблазняет девицу, дочь какого-то начальника, очень рано, служа в жалком городишке Сенте, в военной службе, глухой провинции. Он самовольно в 1768 году, в возрасте 18 лет, покинул Сент и отправился в Париж. Что такое самовольно покинул военную службу? Хотя это 18 век, но, строго говоря, это дезертирство.
Дезертирство, да.
Но его непосредственные начальники готовы были аристократам, так многое в это время разрешалось, посмотреть сквозь пальцы. А нет, папа Виктор сказал, что он сам добьется строгого наказания. И схлопотал у короля лэтр де каше. Прекрасно знаете, что это такое.
Это вот все, кто читал «Три мушкетера»,
да,
там этим пользуются постоянно.
Там уже стоит королевская печать.
Да.
Стоит только писать фамилию, имя любого человека. Или соседа, которому ты завидуешь. Или политического соперника. Кого угодно. Но сына это необычно. Папа Виктор, не дрогнувши рукой, вписал в лэтр-де-каше имя своего сына. И сын заключен в крепость на острове Ре. Неординарная ситуация. Оттуда, продолжая вести себя независимо, борясь за свою внутреннюю свободу, интересно, чем больше нарастает деспотизм отца, тем больше растет сопротивление сына. Оттуда он и спросил разрешения добровольцам отправиться на Корсику. И вот он на Корсике. В какие годы, о боже мой, 1768-1769. Ведь в 69-м родился Наполеон Бонапарт на той самой Корсике.
А скажите, не появлялась теория, что Бонапарт сын Мирабо? Нет?
Не слыхала. Он родился.
Ох, какую можно плюху сделать.
А поскольку у Мирабо было очень много всяких детей, и только одного побочного сына он воспитывал как родного, все остальные были рассеяны по разным странам Европы, все может быть. Но он служил в тот момент, вот начал с 68-го, а в 69-м он уже был командиром, он везде был замечен. Потом его стали сдерживать. Командиром гарнизона. И где? В Аяччо. Это городишко, где родился Наполеон Бонапарт. 15 августа 1769 года.
Это столица великого острова Корсика.
Тогда это был маленький город.
Да, абсолютно.
Корсика только что была продана генуэзцами, французам.
Да.
А почему-то корсиканцам не понравилось, что их продали Франции. Хотя близко и Франции, близко и Генуя. Но, короче, эта продажа-то подтолкнула освободительное движение на острове. Под руководством некого знаменитого национального героя Паоли. Родители, особенно мать, прежде всего мать Наполеона Бонапарта, участвовала в этом движении партизанском, в юности скакала по горам.
Да, мама Летиция.
Мама Летиция с кинжалом на талии и так далее. И вот в это время там командиром гарнизона был Мирабо. Такие разные судьбы, но какие яркие фигуры. Что-то 18 век решительно востребовал от французской истории, и этот запрос был услышан. В 21 год он встретился впервые с братом своего отца, дядюшкой. И дядюшка, младший брат отца, Жан-Антуан де Мирабо, который не был так знаменит и потому так ревнив, написал о нем потрясающие слова. Вот цитата из дядюшки. «Если он не будет хуже Нерона, он будет лучше, чем Марк Аврелий.
Хорошо сказано.
Так как я еще никогда не встречал такой сильный ум. Или это будет величайший обманщик вселенной, или самый великий деятель Европы, способный стать римским папой, министром, генералом на суше или на море, канцлером или замечательным сельским хозяином. Умница дядя в этом перечислении, думая, что охватил все, что можно измыслить, не мог подумать революционером, знаменем революции, что из этой супераристократической среды, так обороняющей свой аристократизм, выйдет человек, который послужит знаменем революции. 23 июня 1772 года Оноре был женат по воле отца на богатой наследнице Эмилии де Мариньян. Несколько недель, благовидный предлог, такого празднества, такого расточительства и таких долгов. Оноре широким жестом брал деньги под гарантии 100, 200, 300%, считая богатое приданое. И забыв, что его отец всю жизнь бился за такое приданое, он не учел, что семейство Мариньян еще меньше готово выдавать ему деньги для того, чтобы он жил как аристократ.
Абсолютно.
Ну что ж, вот на этом мы остановимся.
Давайте мы здесь прервемся, а начну я с того, что вы получите ответ на вопрос, тем более, что мы подходим к этим событиям. Сейчас и назову победителей, и мы продолжим.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Ну что ж, мы продолжаем. И я сейчас объявлю, кто у нас
победил. Мы к этому приближаемся.
Да, да,
так,
да.
Что надо сейчас объявить.
Дело в том, что точка на карте, которая объединяет графа Мирабо с графом Монте-Кристо, это замок Ив. Да, около Марселя, да, около Прованса, но я специально сказал, точка на карте, а не провинция или город или страна. Итак, правильно ответили Мария 3076, Юрий 5784, Нелли 1003, Андрей 3105, Михаил 9468, Любовь 9024, Максим 7623, Алла 0295, Игорь 2300 и Эдуард 3274. Итак, замок Ив. Каждый из победителей получает по номеру журнала «Дилетант», номеру 9-му нашему.
Как раз туда приближается,
да,
наш,
да, да,
персонаж.
Иду
а его. После его размаха, который он позволил себе в связи с женитьбой, после нескольких недель этих празднований, он показал отцу, что он остается таким же неукротимым, таким же вызывающим, что ли. Он себя не нашел, и он хочет показать, что я не тот урод, о котором, он уже знает, что отец его называет чудовищем, а я вот что-то другое. Пусть восхищаются те, кто пируют за мой счет, веселятся. Но отец не дремлет. А через 2 года после свадьбы, неполных 2 года, он добивается высылки расточительного сына на периферию, далеко, в глушь. А это глушь – маленький городок в швейцарских Альпах. Сейчас мы совсем иначе относимся к швейцарским Альпам,
да,
и к понятию глушь. А тогда это глушь и маленький городок Моноск, ничем не заметный. Он должен там тануть, быть забытым, чтобы о нем больше никто не слышал, ни плохого, ни хорошего. Оноре потрясен, что, оказывается, воля отца, если отец решил быть деспотом в отношении него, при этом режиме может сделать все. Он от короля получит разрешение на то, на это, на пятое, на десятое. Что же делать? И тут он обнаруживает, что у него тоже есть писательский талант, как у отца. Вдохновенно пишет он знаменитое свое произведение, которое сразу сделало его еще и по-другому знаменитым. «Опыт о деспотизме». Да, опыт у него был, и опыт нарастал. «Опыт о деспотизме». Поразительно совпали его, пусть риторические, но очень яркие протесты против власти, они совпали почти текстуально с тем, что писал знаменитый Марат «В цепях рабства». И вот такой авторитет, как Манфред, считает, что это они независимо пришли к этим мыслям друг от друга. «Долг, интерес и честь» предписывают сопротивляться высшим распоряжениям монарха и даже вырвать у него власть, если злоупотребления его могут уничтожить свободу. и не остается иных средств ее спасти.
Но это про бунт духом законов.
Дух законов, Монтескье, Руссо, все здесь.
Да, да, да.
Просвещение создало какую-то насыщенную, густую атмосферу возражения против всякого деспотизма. А Виктор де Мирабо, отец нашего персонажа, как будто бы нарочно, будучи сам просветителем, в отношении сына превращается хуже, чем в абсолютного государя. 23 сентября 1774 года Мирабо снова заключен. Но куда? Туда, о чем сказали наши слушатели. В замок Ив. Ну, в общем-то, скала близ Марселя.
Да, очень неприятно.
Дюма, конечно, еще не написал графа Монте-Кристо.
Да.
Но все читали его и зато представляют, какая это тюрьма. Но она для избранных была и будет такой в XIX веке. А такой была уже и в XVIII. Итак, ему 25 лет, он опять узник, но он уже знает, что у него есть талант. Его опыт о деспотизме прозвучал, а отец знает, что он не зря опасался, что сын отнимет у него славу. Что ж, тут в замке Иф обнаружился его невероятный талант располагать к себе всех, включая тюремщиков. Любых начальников, любых тюремщиков. Комендант не стесняет его свободы. Оноре свободно пишет письма. Ничего ответа нет. К жене он обращается. Хотел хотя бы для виду с ней примириться. Он так всю жизнь будет метаться то в одну сторону, то в другую. Делать нечего. Тогда Оноре соблазняет жену начальника. И это так на него похоже. В ответ за все эти нестеснения его свободы, он соблазняет жену начальника.
Вот говорили, что в его либертинстве, вот в этом, не было той, того жизнелюбия, которое было присуще очень многим либертинам 18 и 17 века. Что как-то у Мирабо, я не знаю, насколько это правда, как-то у Мирабо все получалось мрачно.
Мрачно, согласна.
Так вот, мрачно. Вот,
с рождения.
Такой отместка благодетелем.
Да.
Такой
вот за то, что отец так его... Я все-таки за то, что в детстве. С детства. Отец, который говорит, у меня там 10 детей, только один чудовище, можно было озлобиться. И он, конечно, озлобился. За это и за прочие прегрешения он в 1775-м переведен в замок Жу, это уже четвертый раз дисциплинарно наказан, в Юрских горах. Но рядом есть маленький городок Понтарлье, очень удобно его произносить. Ему не запрещено бывать в этом городке. А раз так, он что-нибудь да найдет. Он обретает там знаменитейший свой роман, наверное, среди всех многочисленных, самый знаменитый, с Софи де Монье, с женой маркиза де Монье. Заметим, маркизу 70, ей 24. И тут появляется Мирабо. Весь в славе, как узника и жертвы, так и борца с деспотизмом и автора знаменитой.
Еще и говорит хорошо.
Выяснилось, не просто хорошо, как божественно. Он сам потом к концу жизни говорил, когда я со своей огромной головой и гривой, тряхну гривой на моей голове, стал говорить, что у него львиная голова, лев, у меня сразу все начинает слушать. У него еще оглушительный голос. И вот этот знаменитый роман с этой злосчастной Софи, молоденькой женщиной, которая всей душой его полюбила. И он, видимо, тоже. Их роман прекрасно представлен в их письмах, опубликован, обсужден.
Они потом, по-моему, в публикации так и назывались, письма к Софи.
Да. И это не очень хорошо, что он все это публикует. Что ей уже терять было нечего.
Письма к Софи, они были названы после смерти.
После смерти. Ее жизнь кончилась ужасно. А сначала это был роман в духе новой Лоизы, Жан-Жака Руссо. Пожалуй, они даже немножко играли в эту прекрасную, тихую, светлую любовь на фоне прекрасной природы и свободы личности. И они решили бежать и обрести свое тихое счастье в самой свободной стране тогдашней Западной Европы, в Голландии. Это первая республика, республика Соединенных Провинций, еще с 17 века эта республика. И вроде бы обрели тихое счастье. Софи ждет ребенка. Ну, как знать, ручаться нельзя. Но вдруг бы оно оказалось более-менее прочным. Но выяснилось, что муж, этот немолодой супруг, оказался очень боевым борцом с создавшейся ситуацией. Сначала-то казалось, что он равнодушно смотрит. Ну, так случилось. Она же ничем, просто убежала от него. И в итоге маркиз де Маньо заявил официально в инстанции в судебной, что Оноре де Мирабо похитил его жену. Не добровольно жена убежала, а похитил и прихватил деньги, что было чистой ложью. В итоге за ними слежка, и эта самая свободная страна их не спасла. И в этом самом городке Понтарльё состоялся заочный суд. Сначала без участия самих этих беглецов во Франции. Приговор – смертная казнь. Их настигают в Голландии и арестовывают. Приговор – смертная казнь. За похищение знатной дамы и чужой жены. И якобы похищенные деньги. Страшная судьба. Смертную казнь решено пока отложить выполнение ее. Но... пятая, так сказать, репрессия, номер пять, я их все пересчитала. Мирабо заточен в Винсенский замок. Довольно мрачное место. Судьба Софии еще более печальна. Она приговорена к заточению в монастыре до смерти мужа. Неизвестно, когда это будет. Плюс один год после смерти мужа. Будучи названной там порочной женщиной, есть версия, что даже с постоянно обритой головой такие унижения трудно пережить. И Софи покончила жизнь самоубийством. Заключенный Винсенского замка, живущий на скудное содержание от отца, отец не настаивал, чтобы его казнили, дал ему жалкое содержание отеческое. В итоге маркиз Оноре де Мирабо плохо одет, обносился в истрепанной одежде. Он пишет об этом в жалостных письмах, а потом решает: нет, бороться. И вместо жалостных писем он пишет книгу. Название «Об указах за королевской печатью» «Letter de cachet» и «Государственных тюрьмах». Одно из самых обличительных произведений о судьбе узников, в том числе узников замка Ив и прежних и следующих 19
века. Он пишет
веке.
О каждом месте, где он бывает. Он на этой основе он пишет свою...
И пишет, как ужасна судьба узника.
Да.
Как он зависим полностью от воли начальства. Как он зависит от продажности этих начальников. Что такое взятки, которые у них вымогают. И, в общем, в итоге он опять обличитель, объективно-то, он обличитель режима. Хотя монархистом он быть не перестанет даже во время революции. На свободу он выходит только в 1782 году. До французской революции еще 7 лет. В августе 1782 года он на свободе, ему 33 года. То есть вся юность прошла под знаком проклятия отца и деспотизма его, и преследований тюремных, ссыльных и прочих. Каким он вышел? Конечно, раздраженным навсегда, увидевшим свои таланты и использующим их для суда. В итоге скандальнейшие судебные процессы. Он добивается кассации смертного приговора, добился... Он талантлив, он юристом оказывается талантливым. И даже того, что судебные издержки за эти процессы заплатил тот самый супруг несчастной Софи, маркиз де Маньо. То есть его...
Ну что, лопать, потому что первый процесс он проиграл свой...
Первый проиграл.
Мексиканский процесс.
Потом выиграл, он будет их проигрывать, выигрывать. Он вмешается в бесконечную отчаянную тяжбу матери и отца. В общем-то, несчастный человек, когда мать и отец ненавидят друг друга до безумия. Есть такая версия, что когда он сначала выступал на стороне отца, мать пригрозила ему однажды револьвером. И в общем, выстрелила.
Пистолетом, да.
Пистолетом.
Да.
Выстрелила, но была осечка, или там не было патрона. Я не знаю, как такое пережить. В конце концов, он мог бы стать и более злобным. Он участвовал в этих тяжбах, сначала на стороне отца, потом на стороне матери, и все время оттачивал свое ораторское искусство. И видел, как люди верят ему, как они восторгаются и идут за ним. Встретил свою последнюю знаменитую любовь, побочную я опускаю, Генриетта де Нейра. Вроде опять что-то вроде семьи образовалось. Жюли Генриетта де Нейра, видимо, по-настоящему его любила, разделяла его интересы. Это была интеллектуальная женщина, в отличие от тихой, но не интеллектуальной Софи. С ними жил один из его побочных сыновей, Люка. И этот Люка потом напишет его основательную биографию и проявит такую преданность к памяти такого отца своего родного, но неофициального. И вот в итоге, отточив всяческое свое мастерство, он, по-видимому, ощущает, что у него талантов больше, чем его применяют. И он начинает искать применение. В 1785-м охотно принимает поручение дипломатическое отправиться в Пруссию, добиться там займов, приближающихся к своей кончине. Французское монархическое правительство ищет выхода примитивного монархического в займах. Конечно, они не понимают, что надо развивать экономику, что пришла эра капитализма.
И... Они пытаются провести реформы, но они вызывают еще большее недовольство.
И Некера все ненавидят, хотя там много разумного.
Да.
В 1788-м он доложил о выполнении миссии. Займ он не получил, хотя много интересных сведений привез, но займа нет. В итоге ему никакую должность не предложили. Тогда он написал книгу.
Книжку-то написал.
«Фундаментальную многотомную историю прусской монархии под управлением Фридриха Великого». Он становится все более и более государственно мыслящим человеком. Его тянет на простор больших государственных решений.
Но там же выборы скоро.
На участие в чем-то громадном. В чем? И вот начинающаяся революция, все понимают, что она начинается, дает ему этот шанс. Даже Людовик XVI, этот безвольный, не очень умный, в те беззлобный достаточно человек, понял, что Франция накануне какого-то краха. Экономика истощена полностью. Долги платить нечем. Не урожаи, как всегда, как нарочно. Климатические неблагоприятные годы. Не урожаи, голод. Что-то надо делать, а делать он не способен. И те люди, которых он выдвигает, они зажаты в рамки желания услужить королю прежде всего, а уж потом что-то делать для страны. И тогда в отчаянии, Людовик XVI объявляет о выборах в Генеральные Штаты, французский парламент, существующий с начала XIV века, с 1302 года. Но они не собирались до этого 175 лет. С 1614 года.
Да, то есть сразу после смерти Генриха IV еще.
Людовик XIV не нуждался ни в каких парламентах.
Какой ему Генеральные Штаты?
Он сам был государством. И вот после 175 лет. Это большое событие, что объявлены эти выборы. И все мыслящие люди понимают, вот он шанс что-то сделать, что-то сказать. Но дворянство Юга, Прованса, Экса, где его семейство известно, где у них поместье, отвергло его за плохое поведение. Не желаем такого безнравственного, такого нехорошего. И тут он совершает по-настоящему революционный шаг. А я, говорит, буду баллотироваться от третьего сословия. То, что для аристократа
молодец.
Казалось невозможным. Вот он, кто молодец, то не знамо что.
Ну, вот они нарвались просто. Это человек вот, такого ума.
А мы не хотим, ты аморальный.
Хорошо, от третьего сословия.
Зато какой способный. Да. И он избран от третьего сословия. И 17 июня 1789 года эта палата третьего сословия, именно она в знаменитом зале для игры в мяч, где их...
Приносят клятву, да.
Все. Объявили себя национальным собранием ими Рабо. Среди них людей в скромной одежде, которых впускали вообще через черный вход. И среди них такой Мирабо. Они национальные собрания. А затем 9 июля они объявляют себя учредительным собранием. Все, берут власть. Они берут власть в свои руки. И тогда монархия в открытую готовится разогнать их. Но в таких случаях всегда нужен разгон. 14 июля в ответ на эти приготовления штурм Бастилии. Мирабо хватило мужества сказать, народ имел на это право. Не все аристократы смогли это сделать. Лафайет, он смогли. Были среди аристократов достойные понять что довели народ до состояния, как говорили мои любимые Стругацкие, до потери инстинкта самосохранения. Вот что такое Бастилия. Это выплеск народного гнева. Они имели основания для этого. 26 августа... до этого еще один очень важный момент до декларации. 23 июня 1789 года, когда в открытую говорилось, что монархия готовится, двор готовится разогнать это учредительное собрание, пришел к ним, представителям этого самого третьего сословия, обер-церемониймейстер двора маркиз де Безье и зачитал тихим голосом распоряжение короля депутатам. Немедленно, это же абсолютизм, разделиться по сословиям, никому ни с кем не смешиваться, а вслед за Мирабо не один был. Целый ряд депутатов от дворян, много, десятки, перешли тоже на позиции третьего сословия, будущей буржуазии. Немедленно разделиться и заседать раздельно. Наступила тишина, все растерялись. И тогда знаменитая фраза Мирабо, которую, как пишет Альбер Захарович Манфред, во Франции знает каждый школьник. Громогласная. Вы, кто не имеете среди нас ни места, ни голоса, ни права говорить, идите к вашему господину и скажите ему, что мы находимся здесь по воле народа, и нас нельзя удалить иначе, как силой штыков. Маркиз де Безье попятился и вышел, не повернувшись спиной к этому дерзкому Мирабо. А так выходят только перед царствующими особами.
От короля, да.
Вот Мирабо и стал королем этого этапа революции, разгорающейся революции. Отсюда это лев революции, вождь. Его выступления встречаются восторгом. И он, по-видимому, внес решительную лепту в написании знаменитой декларации человека и гражданина. Это декларативный документ, но он провозгласил такие прекрасные истины: свободу личности, защиту от произвола, все то, что ему было так близко, от деспотизма какого бы то ни было. Он последовательно выступал на заседаниях национального собрания, потом это будет учредительное собрание и конвент, например, что нельзя разрешать никаким инстанциям читать письма, проверять письма, нельзя разрешать, нельзя запрещать даже аристократам в разгорающейся революции уехать из Франции. Это ограничение свободы личности. И тогда его уже меньше любит народ. Он становится ничей. И эти этим недовольны, а эти этим. Он видит поднимающийся гребень, страшную волну революции. Он боится, что она сметет все, сметет Францию. И, как выяснится, потом он вступил в тайные переговоры с двором. В советское время это подавали просто. Он предал.
Нет, он искал выход из
положения. Он искал выход. Он хотел стать, из документов это совершенно ясно, тайным советником, тайным министром короля, чтобы помочь ему предпринять такие действия, которые были бы разумными. Вот из его слова, из одной из речей. Да, я заявляю открыто, что я за королевское вето, что я нет ничего ужаснее, чем владычество 600 лиц, как будто видят якобинскую диктатуру, которые завтра могли бы объявить себя несменяемыми, послезавтра наследственными и кончили бы присвоением себе неограниченной власти.
Ну, прав. Прав, абсолютно.
Он не знает, как это будет называться, он это чувствует.
Он прав абсолютно. Но...
И захватят, и объявят, и застучит гильотина. И, конечно, это огромная львиная голова. Упала бы на гильотине под ножом, тем самым доктора Гильотена, можно не сомневаться. Но Мирабо, не добившись понимания ни от короля, не от национального собрания, он даже 3 недели почти был председателем национального собрания. Не получается ничего. Он заключил с двором договоренность за деньги, что ему оплатят долги и так далее, если он поможет двору наладить отношения с этими новыми правителями. Кто-то очень умный современников сказал, Вы говорите, Мирабо покупают. Нет, его не покупают. Ему платят за то, что он этот самый тайный министр. Но его счастье, что все это раскрылось позже, и примитивным предателем его сделали после смерти. Он состоял в этой тайной переписке с королевским двором, переписке, которой ничего не дала. Остались 50 записок для двора. С апреля 1790 до дня смерти, до 2 апреля 1791 года. Умер внезапно от того, что потом определили, как сейчас говорят, перитонит, аппендицит, который был запущен, и поздно было что-либо делать, да и не очень умели, а он рассчитывал на свой могучий организм. Его похоронили с невероятной пышностью, с невероятной торжественностью. Любовь толпы, она такая, она и в любви до крайности, и в ненависти. И вот после этих пышных похорон его положили в пантеоне, который превратили в специальное такое место захоронения великих людей с надписью «Великим людям благодарное Отечество» на холме Святой Женевьевы. А через короткое время, через год и 4 месяца, 10 августа 1792, в кабинете Людовика XVI, уже арестованного, обнаружены эти письма Мирабо, договоренности о денежных средствах, он объявлен предателем, толпа, которая его боготворила, в него плюет, его останки вынесены и перенесены из пантеона на кладбище в предместье Сен-Марсо, где хоронили преступников. На его место положен Жан-Поль Марат, якобинец и его обличитель. Недолго он там пролежит, до 1795 года. Вот такие люди, вот такая эпоха, гребень этой волны, как и морской или океанской, он закручивается и пеной, и взлетами, и ударами камней. Мне кажется, его биография очень много говорит о французской революции.
Несомненно. Наталья Ивановна Басовская, это программа «Все так». Всего вам доброго.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. «Все так».